Глава 4. Горечь. Абай посоветовал Абишу и его друзьям осмотреть древние могилы у пещеры Конур-Аулия, святой Конур, а по пути побывать в знакомых аулах. Утром у коновизи, протянутой между юртами Абая и Магаша, стояли оседланные кони. По совету Абая, Абиш не носил в ауле ни форменной фуражки, ни шинели. Но с белой юнкерской гимнастеркой и лакированными сапогами на каблуках, которых позвякивали небольшие сверкающие шпоры, он расстаться никак не мог. Сейчас он накинул поверх своей формы просторный и легкий серебристый чапан с широким бархатным коричневым воротником, а на голову надел крытый алым тонким шелком малахай. Джигиты вскочили в седло. Абдрахман сел на своего буланного, подскакал к Магашу и двинулся вместе с ним впереди кучки всадников. Сзади ехали Дармен, Кокпай, Кокитай и Альбагамбет. За аулом джигиты пустили коней быстрой рысью. Выехали они поздно, около полудня. Часа два ехали по холмистой местности, богатой травами и ручейками. Потом начались каменистые холмы, поросшие можжевельником. Поднявшись на один из них, всадники увидели перед собой широкую долину, на которой раскинулся большой аул. Путники невольно остановились, разглядывая открывшуюся перед ними картину. Кони, их почуяв пасущиеся возле аула табуны, насторожились и заиграли под всадниками. Более молодые, еще не отвыкшие от косяка, радостно заржали. С холма аул хорошо был виден. Это был необычный аул. Главной его особенностью было то, что в центре стояло множество больших белых юрт. Как будто здесь расположился не один аул, а сразу несколько. Обычно в ауле белых юрт бывает 2-3. За ними стоят более скромные, из серого или темного войлока. Дальше тянутся бедные юрты. И, наконец, шалаши и лачуги. Здесь же ветхих и бедных юрт было очень мало. Они стояли на отлете и не на одном, а на обоих концах аула. В середине же, почти касаясь друг друга, сгрудились большие, многостворчатые юрты, соперничающие друг с другом своей белизной. Казалось, что все они покрыты совсем новыми белыми кошмами. Подъехав ближе, путники убедились, что попали в очень гостеприимный аул. У коновизей, протянутых между юртами, стояло много оседланных лошадей. Видимо, их владельцев хозяева развели по разным юртам, угощая кумысом или обедом. Лишь теперь, когда они въехали в аул, Дармен повернулся в седле и негромко сказал Абишу: «Это аул татарина Махмуда. Здесь живет та самая Магрифа, о которой говорила нам Дельда Апа», — с улыбкой добавил он, хитро посматривая на друга. Тот вспыхнул и ничего не ответил. Вся эта затея была придумана самим Дарменом. Он подсказал Абаю мысль о поездке в Конур-Аулия, зная, что им не миновать аула Махмуда. Разыскал там своего приятеля, весельчака и острослова Утегельде, и договорился с ним, что тот поможет устроить встречу Абиша и Магрифа. «Не уезжай никуда на той неделе. Вероятно, мы заедем с Абишем», — попросил он. «У вас столько юрт, что Магрифы и не разыскать. А мы сделаем так: когда увидишь нас, останови где нужно. Хорошо было бы, чтоб ты подговорил хозяев оставить нас ночевать. Тогда устроим вечеринку. Вот Абиш с Магрифой и повидаются. Прошу тебя, помоги, доброе дело сделаем. Магрифу я как-то видел. Не скажу, что ни у одного казаха во всей степи нет такой дочери. Но зато и пары для нее у казахов не найдешь. Ее достоин один лишь только Абиш». Услышав это, Утегельды тут же стал изображать сплетницу Женге, охраняющую честь аула невесты. Он скорчил лицо, сочурился и, шамкая, затараторил:
«Вы дорогой мой, что ты там несешь? Кто это достоин нашей Магрифы? Абаев сынок? Да ему на нашу Магрифу только молиться можно. Она же у нас небесное создание. Красавица, чистая, белолицая. Нашел кого сватать. Да я тебя перед всеми высмею, за ноги в огонь стащу вместе с таким женихом.
Однако, всем сердцем сочувствуя другу, Утригильды обещал ему всяческую помощь. Как только всадники подъехали к центру аула, Утригильды, поджидавший их с утра, оказался как бы случайно возле самой большой восьмистворчатой юрты среди 5-6 рослых и статных нарядно одетых мужчин. Завидев его, Дармен, ехавший вместе с Абишем несколько впереди остальных, сразу повернул к этой юрте. И здесь оказалось, что они попали прямо к хозяевам аула. Едва они обменялись приветствиями, расторопные джигиты подхватили поводья их коней, помогли гостям спешиться и повели в большую юрту. По дороге Утригильды отвел в сторону Дармена и, снова изображая старую скваху, зашептал, шамкая и пришептывая:
«Эй, деверь мой дорогой, ты, я вижу, крепко взялся за дело. Только вот беда, жениха-то ты привез, а невеста наша ясноокая нынче в гости уехала».
«Ты не шутишь?» — испугался Дармен, сбитый с толку ужимками Утригильды. Но оказалось, тот говорил правду. Дармен взмолился: «В таком случае вызови ее как-нибудь поскорей домой. Придумай что-нибудь». Гостей посадили на почетном месте в большой юрте, а хозяева расположились по сторонам. Здесь сидели трое сыновей покойного Махмуда, родоначальника аула. Ближе к гостям расположился старший, представительный и полный Жакоб. За ним Муса, тоже плотный и высокий мужчина с широким белым лицом и большими черными глазами под темными бровями. Еще дальше самый младший, хозяин большой юрты, румяный красавец Мусабай, молодой коренастый жигит среднего роста. Здесь же сидел их племянник Нуртаза, очень похожий на Мусабая юноша с такими же большими глазами и крупным носом. В юрте тотчас появилась миска с кумысом. Хозяева, медленно перебалтывая его, начали наливать пиалы и подавать гостям, приветливо улыбаясь. Разговор становился все более оживленным. Абиш сидел молча. Его положение молодого джигита, который мог стать вскоре женихом в этом ауле, обязывало к особенной сдержанности и учтивости. Вернулись Дармен и Альмагамбет, которые выходили, чтобы стреножить коней и пустить их на траву. «Там, за юртами, режет жирного жеребенка», — сообщил Дармен. «Теперь уж ясно, что нас и ночевать оставят», — добавил Альмагамбет. Всеми действиями хозяев руководил сейчас Утригильды. Когда Мусабай после чая вышел из юрты вместе с Шакыпом, Утригильды, идя рядом с ним, сказал как бы невзначай: «А, кстати, появились гости. Давно уж мы не веселились. Если вы их оставите ночевать, не соберем ли мы молодежь?» Жакып уже шел к себе домой, но поддержал джигита: «Правильно сказано, повеселиться не мешает». Утригильды тут же сообщил, что Абиш — искусный скрипач, и предложил послать кого-нибудь в аул Чубара за скрипкой. Скрипку можно было найти и в других аулах, но Утригильды думал не только о музыке. Жена Мусабая и ее племянница Магрифа уехали именно туда. Мусабай, не имевший сам способностей к какому-нибудь искусству, очень ценил острословов, шутников, хороших рассказчиков. Такие люди жили в его ауле круглый год. Утригильды был его любимцем. Мусабай охотно согласился с его предложением и, подозвав брата Утригильды, велел ему тотчас ехать в аул Чубара. Утригильды пошел вслед за братом, чтобы помочь ему оседлать коня, и, оставшись с ним наедине, поручил ему передать с глазу на глаз жене Мусабая, чтобы она с Магрифой поторопилась вернуться, потому что их ждут важные гости. Таким образом, в аул скоро была доставлена скрипка, а жена Мусабая вместе с Магрифой и другими сопровождающими ее девушками и молодыми женге вернулась домой. Однако сама Магрифа перед гостями не появлялась. Она проехала прямо к юрте своего отца, стоявшей в стороне. Румяная, круглолицая, очень похожая на своего брата Азимбая, жена Мусабая приветливо поздоровалась с гостями. Из аула, где для гостей зарезали жеребенка, скоро не уедешь. Когда гости вышли на воздух освежиться, у коновизи не было ни одного их коня. Все были отправлены пастись в ночное, а седла лежали в соседней юрте. Теперь гостям было уже ясно, что их оставляют ночевать. Ясно было и другое. Вечером их ожидает веселье.